Здравствуйте, сегодня пятница, 12 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Итоги Вашингтонского саммита Североатлантического союза. По данным телеканала CNN, спецслужбы Германии и США предотвратили покушение на жизнь главы германского концерна Rheinmetall Армина Папергера, которое готовилось по заказу российских властей. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился во Флориде с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Также сегодня.
Я просто поняла, что здесь неправильно устроена жизнь. И особенно мне претило то, что я, с чем я столкнулась, даже до идеологии, с коллективистским устройством общества.
День памяти Валерии Ильиничны Новодворской. В Вашингтоне завершился юбилейный 75-й саммит НАТО, по итогам которого Украина не получила приглашение вступить в Североатлантический союз, впрочем, этого и не ожидалось, но было заявлено о выделении дополнительной военной и финансовой помощи Украине, а также о необратимости пути Украины к членству в НАТО. Об этом, в частности, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Будущее Украины в НАТО. Я приветствую ваш прогресс в реформах, и пока вы продолжаете эту важную работу, мы будем поддерживать вас на вашем необратимом пути к членству в альянсе.
По итогам саммита Украина получила дополнительные системы ПВО. Было объявлено, что американские истребители F-16 появятся на вооружении ВВС Украины уже этим летом, и что в следующем году Украина получит от стран НАТО пакет военной помощи на сумму не менее 40 миллиардов долларов. Одним из важнейших пунктов переговоров, которые вел в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский, была просьба разрешить вооруженным силам Украины применять передаваемое Украине дальнобойное оружие для ударов по военным объектам, находящимся в глубине территории России. Зеленский убеждал союзников Украины в том, что такое разрешение позволит сохранить жизни многих украинцев.
Мы получили очень хорошие сообщения от лидера Великобритании, и я надеюсь, что мы получим такие решения. Опять же, если мы действительно хотим иметь Украину на карте, а не Путина, который напал на половину планеты, тогда да, нам нужно сделать очень конкретные и быстрые шаги.
Тем не менее, президент США Джо Байден особо оговорил, что Соединенные Штаты разрешают Украине бить американским дальнобойным оружием только по приграничным районам России.
Мы позволили Зеленскому использовать американское оружие по приграничным территориям России в ближайшем будущем. Если бы у него была возможность ударить по Москве, по Кремлю, это имело бы смысл? Нет.
И вот как поясняет эту позицию Белого дома помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
У Украины есть собственное вооружение, которым она наносит удары, где считает нужным. Мы сказали, что на наше дальнобойное оружие распространяются некоторые ограничения. Хотим, чтобы это оружие использовали там, где оно лучше всего подходит.
Тема агрессии России против Украины была, безусловно, доминирующей на состоявшемся в Вашингтоне саммите НАТО. Впрочем, большое внимание на саммите было уделено и вопросам безопасности самих стран НАТО. Об этом я беседую с журналистом и политологом Дарьей Захаровой. То, что произошло на саммите, это успех для Украины или все-таки есть разочарование?
Украина, как на прошлом саммите НАТО, не произошло значительного прогресса во вступлении Украины в НАТО. Украина получит F-16, но, в принципе, это то, что уже довольно давно обсуждается, и были уже учения украинских пилотов на этих истребителях. И, в общем-то, единственное, что было относительно неожиданно, это передача дополнительных ПВО, что не особо было предсказуемо. Это то, что союзники, в основном Джо Байден, решили предпринять именно по результатам российской атаки на Украину и разрушение детской больницы в Киеве. Будет создан Центр безопасности и обучения для украинских солдат в Германии и будет создана некая позиция представителя НАТО в Киеве. Это такие очень скромные шаги, но все же это можно назвать определенным успехом и шагами в сторону вступления Украины в НАТО. Но, например, большим прогрессом здесь было бы, если украинским представителям разрешили бы заседать в в НАТО, потому что, например, Финляндии это разрешили делать еще до того, как она вступила в НАТО. Для Украины главное было это ПВО. Это ПВО поможет Украине и в наземных операциях, поскольку войска смогут лучше сфокусироваться на наступлении. В том числе это поможет обезопасить города. Но в целом каким-то невероятным прогрессом это назвать нельзя. Но можно действительно ожидать, что будет какой-то прогресс в разрешении наносить удары американским оружием. То есть вроде бы как Зеленский эту тему поднял, вроде бы как за него Столтенберг, он тоже убеждает Байдена разрешить использовать оружие не только на Харьковском направлении, как это разрешено сейчас, но и на более дальних направлениях. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим то, что США даст такое разрешение, и тогда это можно считать значительным прогрессом.
Но ведь Байден говорил, конкретно говорил, что он не видит смысла в ударах по Москве. Такое заявление, оно ассоциируется прежде всего именно вот с запретом на удары в глубину территории.
Ну, насколько я понимаю, запреты сейчас есть не только на Москву. Насколько, да, я понимаю, они разрешают удары оружием ближнего радиуса действия только по Харьковскому направлению. То есть, может быть, чуть-чуть Белгородская область, но, допустим, не чуть больше вглубь страны. Но здесь речь идет не только о Москве, здесь речь идет о каких-то заводах, производящих военную технику и т.д. и т.п. И в принципе, весь прогресс в разрешении Украины наносить те или иные удары или получать то или иное оружие, он строится на том, что лидеры вначале говорят «нет», а потом мир коллективно все-таки друг друга убеждает в том, что это нужно делать.
А в целом какие-то серьезные и важные решения, касающиеся судьбы самого Североатлантического Союза, принимались?
Да, в целом были довольно интересные заявления. Безопасность самого Североатлантического альянса, защита, так скажем, его границ, она была на повестке дня. И первое, что следует говорить, что Столтенберг поднял на повестке дня тот вопрос, что Россия совершает различные диверсии, поджоги на складах в НАТО. Он открыто обвинил в этом Россию, сказал, что он информирует союзников о том, что это не какие-то случайные разовые акции, что где-то что-то загорелось, а это организованная провокация Кремля против всех, кто поддерживает Украину. И, в общем-то, также Столтенберг объявил, что страны НАТО будут обмениваться какими-то данными разведки дополнительно. И довольно резонансная новость, которая вызвала много вопросов в Москве, это то, что США разместят гиперзвуковое оружие в Германии, и дополнительно еще несколько стран Евросоюза будут также разрабатывать дальнобойное оружие. В теории оно может долететь из Европы до Москвы, о чем писали потом многие СМИ. И, собственно, вот это гиперзвуковое оружие, которое будет размещаться уже в 26-м году в Германии, Соединенными Штатами Америки, в пресс-релизе Белого дома по итогам встречи подчеркивается, что это будет какое-то оружие, которое будет значительно превосходить по дальности все то, что сейчас есть в Европе.
Итоги состоявшегося в Вашингтоне саммита НАТО мы обсуждали с журналистом и политологом Дарьей Захаровой. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 12 июля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники в спецслужбах США и других стран Запада о предотвращении покушения на жизнь руководителя, выполняющего оборонные заказы германского концерна Rheinmetall Армина Папергера. Причем, согласно этому сообщению, покушение готовилось по заказу российских властей. На линии телефонной связи наш корреспондент в Берлине Анна Розе. Анна, какие детали по поводу вот этого сорванного покушения на главу концерна Rheinmetall известны? Известно сейчас. Есть ли какие-то комментарии от официальных лиц в Германии?
Пока что сам концерн не комментирует происшедшее. Изначально статья появилась на сайте телеканала CNN, и затем ее опубликовали также немецкие СМИ. Единственное, что можно присовокупить, это то, что Шпигель также подтвердил информацию, которую представила CNN. То есть Шпигель по своим источникам разузнал у чиновников администрации канцлера, что уже на протяжении 2 месяцев существует эта угроза. На самом деле это была обширная угроза, масштабная угроза всем главам оборонных концернов Европы и Германии. Насколько я понимаю, насколько я вижу из сообщений СМИ, Россия готовила покушение на многих глав концернов, в том числе на Армина Паппельберга из концерна «Рейнметалл». На него готовилось покушение, однако же, уже в январе. И, насколько известно, оно было уже практически подготовлено и ожидалось зимой. Однако спецслужбы США узнали об этом, я думаю, что через своих московских агентов, поскольку у них очень разветвлена сеть агентур. И я говорила с одним из источников БНД, он также это подтвердил, что британские и американские агенты работают очень успешно в Москве. И по сообщениям этих американских агентов началось расследование. Они передали информацию в администрацию канцлера и в спецслужбы ФРГ. Спецслужбы ФРГ занялись рассмотрением вопроса и поняли, что угроза совершенно реальна. И тут же обеспечили максимальную охрану Армина Паппельбергера и его семьи. Однако же, поскольку сам концерн не подтверждает и не опровергает информацию, сказать о том, насколько она правдоподобна изнутри Германии, невозможно. Газета «Süddeutsche Zeitung» сегодня опубликовала статью с информацией из источников администрации канцлера, что на протяжении последних двух месяцев эта угроза воспринимается очень серьезно, и она на самом деле существует. Насколько я поняла, это были какие-то российские агенты, которые специально были перемещены из России в Германию, каким способом, непонятно. У нас в Германии, насколько я узнала также из моих источников в контрразведке, существует очень много простых агентов, которые набираются и вербуются через соцсети, Телеграм и так далее. Например, просто за какие-то деньги или за плату в криптовалюте. Это так называемые нелегальные агенты. Но есть также и легальные агенты, которые перемещаются из Москвы в Берлин, в Германию, и затем действуют под фальшивыми именами и с фальшивыми паспортами, естественно. Об этом мы знаем по последнему случаю, который также прошел через прессу, когда трое граждан якобы России, Украины и Армении наблюдали за украинским военным, который оказался во Франкфурте-на-Майне. Естественно, эти люди также действовали под фальшивыми именами, с фальшивыми паспортами, и пока что также и в отношении их не удалось узнать, кто они такие. Даже не удалось узнать, на какую спецслужбу они работают. В принципе, в Германии после того, как стало известно об этом готовящемся покушении, прокатилась волна возмущения. В частности, министр иностранных дел Анна-Лена Бербук на саммите НАТО заявила, что это еще раз показывает всю подлость путинского режима и говорит нам о том, что мы не должны быть наивными, что мы должны быть бдительными и постоянно быть начеку и рассчитывать на такие возможные акты государственного терроризма. Все депутаты Бундестага от всех партий, кроме «Альтернативы для Германии», осудили этот акт государственного терроризма, запланированного, но не осуществленного. И я хочу сказать, может быть, оспаривая заявление Анны-Лены Бербок, что спецслужбы Германии вовсе не наивны, они держат руку на пульсе, они перевооружаются, они получают новую экспертизу, новый опыт и пытаются преследовать подобные деяния и раскрывать подобные покушения, как это произошло и в случае Паппельбергера. И я думаю, что стоит исходить из того, что и другие главы оборонных концернов Германии также обязательно получили необходимую защиту. И, в принципе, что чувствительность в отношении подобных актов гостерроризма повысилась.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Анны Розы. А в России на 62-м году жизни на этой неделе неожиданно умер глава управления государственной экспертизы Министерства обороны Магомед Хандаев. Хандаев отмечу это, находился в прямом подчинении у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, против которого, как известно, выдвинуты серьезные обвинения в коррупции. А в свое время Хамдаев был сотрудником корпорации «Олимпстрой», которая занималась подготовкой Олимпийских игр 2014 года в Сочи. У Магомеда Хамдаева был чин государственного советника второго класса. Журналист-расследователь Илья Давлячин не сомневается, что если по делу Тимура Иванова ведется реальное расследование, то Магомед Хамдаев должен был быть допрошен и мог рассказать немало интересного.
Вообще в современной России можно поверить, правда, во что угодно. Но, наверное, если Следственный комитет, который расследует дело Тимура Иванова, делает свое дело качественно, то мы на 100% уверены в том, что Хамдаева должны были допросить, потому что он многие годы находился в подчинении у Иванова. Он же не только вот этими всякими военными стройками занимался, он же в Олимпстрое был вице-президентом в те самые годы, да, когда возводили вот эти вот олимпийские объекты и людей в Сочи выкидывали на улицы, просто оставляя ни с чем. Уже мало кто помнит, что такое было. Вот такая была веха в биографии Хамдаева. А в последние годы действительно он следил за... Ну, наверное, самым жирным таким куском работы Минобороны – это стройка. Это воинские части, это дома, это там различные объекты. То есть, ну, потому настолько она жирна, можно смотреть даже вот по арбитражным делам вот этого самого главного управления специального строительства – ГУСС. Извините за такую аббревиатуру. Кстати, до этого она называлась... ГВСУ, Главное военное строительное управление номер 4, но, видимо, из-за вот этой вот аббревиатуры название сменили. Так вот, в арбитражных делах за последние годы рассматриваются иски на сумму 157 миллиардов рублей. Это только где вот эта компания выступает ответчиком, где она истцом выступает 168 миллиардов. Ну, представьте, что это за суммы крутятся вокруг вот этих вот строек в Министерстве обороны. Поэтому, конечно же, Хамдаев много знал, у него было много тайн, он был ближайшим сподвижником Иванова. И еще раз, если Следственный комитет расследует дело Иванова качественно, то, безусловно, Хамдаева должны были допросить.
Мнение журналиста-расследователя Ильи Давлятчина неожиданной и загадочной смерти Магомеда Хамдаева посвящен выпуск передачи «Повестка» моей коллеги Елены Рыковцевой. Он опубликован на YouTube-канале «Радио Свобода». Очень рекомендую его посмотреть. Вы слушаете «Время свободы» и вновь о саммите НАТО. На нем особое внимание было приковано к президенту США Джо Байдену, который после провального выступления на предвыборных теледебатах с Дональдом Трампом находится под серьезным давлением. Многие требуют от него снять свою кандидатуру на предстоящих выборах, считая, что по состоянию здоровья Джо Байден не в состоянии выполнять президентские обязанности еще 4 года. Тем большее внимание привлекла оговорка Байдена, которую он сделал, когда, передавая слово Владимиру Зеленскому, назвал Зеленского Путиным. Байден быстро исправился и попытался обыграть эту оговорку. Зеленский тоже не растерялся, и вот как это прозвучало.
Дамы и господа, президент Путин. Президент Путин, да, вы его победите, президент Зеленский. Я так сосредоточен на победе над Путиным, что нам нужно беспокоиться об этом. Господин президент.
Я гораздо лучше.
Вы намного лучше.
Но и политические соперники Байдена, и особенно российские средства массовой информации, конечно же, смакуют эту и другие оговорки Байдена, пытаясь доказать, что Джо Байден физически не способен быть президентом следующие 4 года. Хотя я, к примеру, как многолетний ведущий радиопрограмм, очень хорошо себе представляю, как легко можно оговориться в подобных ситуациях, запутаться в фамилиях и так далее. Между тем, в то время, когда в Вашингтоне шел саммит НАТО, соперник Байдена Дональд Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Встреча состоялась во Флориде. Орбан, как он сам говорит, ездит по миру с миротворческой миссией. Он уже был в Киеве, в Москве, в Пекине, в Анкаре. Там он встречался с главами государств, которые посещал, ну а в США встретился с кандидатом в президенты. А зачем Трампу понадобились переговоры с Орбаном? Вот мнение по этому поводу политолога-американиста Александры Филипенко.
Ну и сейчас абсолютно все, что делают кандидаты в президенты, стоит рассматривать через призму выборов. И вообще Виктор Орбан – это такой давний друг, скажем так, Дональда Трампа. И для Дональда Трампа важно сейчас своим избирателям показать, что он является важным центром принятия решений. И что он действительно может закончить все войны в мире вообще. И стоит только выбрать Дональда Трампа, американцам больше не нужно будет выделять никого кому пакеты помощи, потому что тут же Дональд Трамп закончит все войны и на Ближнем Востоке, и войну России с Украиной. Как он это сделает, он точно не называет, он этот план не раскрывает абсолютно так определенным образом, но тем не менее ему важно показать, что он является тем человеком, на которого все надеются. И, конечно, это в первую очередь внутриполитическая история, которая нужна для американских избирателей, нужна для тех, кто пока еще сомневается, за кого голосовать на грядущих выборах. И известно, что опасения американцев относительно серьезных трат на внешнеполитическую помощь, вот эти опасения подталкивают их в том числе поддерживать Дональда Трампа, который, по крайней мере, на словах говорит, что он обязательно закончит все войны. Но понятное дело, что Дональд Трамп очень много всего обещает сейчас во время предвыборной кампании, точно так же, как он много всего обещал, например, в 2016 году, когда он в итоге был избран, но эти обещания во многом не воплотились в реальность. Соответственно, конечно, на мой взгляд, вот эти все визиты, если смотреть с американской точки зрения, это в первую очередь выгода для Дональда Трампа на внутриполитической арене. Что касается его поисков союзников вовне, его поисков союзников во внешней политике, но этого, мне кажется, мы не наблюдали и в его бытность президентом, даже наоборот, Североатлантический альянс как раз несколько опасался того, что Дональд Трамп, как он будет воздействовать на НАТО, и до сих пор эти опасения есть. Ну и в целом Дональд Трамп всегда говорил, что нужно в первую очередь обращать внимание на внутреннюю политику, make America great again, а потом уже где-то заниматься, может быть, внешней политикой исключительно в тех регионах, которые выгодны США, это Азиатско-Тихоокеанский регион, а не Европа. Поэтому мне кажется, что это в первую очередь направлено на будущих избирателей Дональда Трампа.
Мнение политолога-американиста Александры Филипенко – это фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Ну и последняя сегодня тема. Сегодня день памяти Валерии Новодворской, диссидента советских времен, правозащитницы, политика, общественного деятеля. Она умерла ровно 10 лет назад, 12 июля 2014 года. Еще в 19-летнем возрасте на праздничном вечере, посвященном Дню Конституции СССР в Кремлевском дворце съездов в Москве, Валерия Новодворская разбросала рукописные листовки с антисоветским стихотворением собственного сочинения, за что была задержана, а позже подвергнута принудительному психическому лечению. Но это ее не остановило, и Валерия Новодворская продолжала свою антисоветскую деятельность. Вот что о феномене Валерии Новодворской говорил соведущий программы «Радио Свобода. Алфавит инакомыслия» Андрей Гаврилов.
Валерия Новодворская, с моей точки зрения, характерна тем, что никогда не стеснялась выражать свою точку зрения, несмотря на то, в каком окружении, в каком журнале или газете, СМИ, как теперь говорят, она находилась. Я не помню точную цитату, но она говорила, что она готова выступать где угодно, на любом телеканале, на любой радиостанции, хоть в газете «Правда», если она может выразить свою точку зрения. А точка зрения у нее была хлесткая, зачастую ехидная, почти всегда по делу и почти всегда вызывала очень острую реакцию общества. Вот даже сейчас, когда я переслушиваю материалы нашего с вами, Иван, интервью, я вижу какие-то фрагменты, какие-то ее посылы, которые у меня, например, вызывают, ну, тоже острое неприятие. Настолько они сильны и бескомпромиссны. В частности, например, ее заявление о том, что советское диссидентство было исключительно направлено на Запад. Да, она сама западник, это известно, она этого никогда не скрывала, но вот так отмахиваться от диссидентов, например, Средней Азии или Кавказа, но я бы, например, не стал. Я бы в таком случае не стал бы спорить, а просто-напросто открыл бы книгу Людмилы Алексеевой и показал ей некоторые фрагменты оттуда касательно национально-освободительных диссидентских настроений в этих республиках. Но ее интересовал именно Запад. Герцен был ее путеводной звездой, и по его пути, следом за ним, она и шла отнюдь не как декабристка, а просто как человек, который считает вот именно идеи Герцена, идеи западничества единственным возможным путем для России.
Это был соведущий программы «Радио Свобода», алфавит инакомыслия Андрей Гаврилов. А вот что сама Валерия Ильинична Новодворская говорила в 2012 году в эфире «Радио Свобода» о том, как она стала убежденным противником советской власти.
Я не думаю, что я думала над словом. Я ведь не Синявский, у меня с советской властью были не стилистические расхождения, а политические, экономические.
Когда вы ощутили,
я что... задумалась в 10 лет, когда я еще ничего сформулировать, собственно, не могла и не умела. Я просто поняла, что здесь неправильно устроена жизнь. И особенно мне претило то, что я, с чем я столкнулась даже до идеологии, с коллективистским устройством общества. Я поняла сразу, что это неправильно, что так не должно быть. Я была крайним индивидуалистом, типа Анны Рент, а здесь полагалось ездить в пионерский лагерь, работать на пришкольном участке, мыть класс. Ну, вот я решительно не хотела все это делать. Даже в детском санатории забастовки устраивала. Против. В конце концов, дети меня оттуда выгнали, несмотря на астму, не вылечив, потому что дети все потребовали каждую отдельную спальню, свои отдельные игрушки, отдельную еду по собственному заказу. То есть просто нельзя было меня там держать. Это было небезопасно для настроения всех остальных малых детушек. А потом я уже это сформулировала. Где-то к 15 годам стало понятно, что здесь с идеологией полное несоответствие нормальным человеческим критериям. Уже стало понятно, что это все навязывается сверху, и что это определенная идеология, а не случайность. А, ну, тут подвалил процесс Даниэля Синявского. Вот здесь как раз в 65-м году он и подвалил. А мне было уже 15 лет, я уже соображала что-то в этом ключе, что если кого-то судят за его литературное произведение, значит, такую страну надо выкинуть к чертовой матери. А дальше стало совсем просто. Я добралась до одного дня Ивана Денисовича. И здесь уже все окончательно определилось. Строй свергать и строить капитализм. Нормальный, как на Западе. Чтобы не было ни ГУЛАГа, ни этих колонн, ни шаг в сторону конвой открывает огонь без предупреждения, чтобы никогда не было страны под названием СССР. Все стало абсолютно ясно.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».